Нина Катерли. Тот свет. Часть третья.
Вот маразм-то. Корова безмозглая. Действительно жаба. Человек сидит один в пустой квартире.
Да?
Ради бог, прости. Сегодня такой жуткий день какой-то. Ну, страшный кошмар, представляешь? Я только сейчас вспомнила.
Не нуди, полный окей. Я лично провела время, как японский турист. Ходила в Эрмитаж, 100 лет не была. Даром, что живу в 2 шагах. То, что легко доступно, как известно, не ценится.
Намек понят. Друзьями, которые близки и всегда рады тебя видеть, можно и пренебречь,
вот
да?
Вот дура, я серьезно.
Так когда к тебе приехать?
Да хоть завтра. Торт еще водится, хотя главный кусок я уже отъела. И Юрку возьми. С кем он у тебя там будет сидеть? Слушай, утром Верочка звонила, у них 2 суток связи не было с Питером. И я уж волноваться начала. Любка, а ты когда в отпуск?
Ой, не представляю. По графику сейчас каникулы, но я в приемной комиссии. И потом это... стервозная статья, а главное, с кем я Юрку оставлю. У него опять с почками. Доктор сказал, надо бы в клинику.
Значит так, дописывай свою статью, определяй Юрку, а сама к Вере. Она нас обеих приглашала, но я сейчас не могу, дела. Буду лучше к Юрику в больницу ходить с передачами. Ты приступай к подготовке отпуска. Хватит жить на износ. Вон дышишь как загнанная. Я что, не слышу?
И вот вечером того дня, когда Люба приехала в Мокшинск, они сидели втроем. Вера, Люба и Сергей. В саду за домом у стола, что еще Верин дед поставил. Пили чай с собственным вареньем из крыжовника. Вечер был тихий, теплый.
Господи, вот так и должны жить люди. Природа, красота, а воздух, поэтому ты, Верка, так выглядишь, зараза. Я тебя с первого взгляда узнала. И на работе вы, ребята, сами себе хозяева. Вписались в рынок, счастливцы.
Да это я все вписываюсь, да никак не впишусь. А Серега бьется. А вот сейчас мы верно счастливые, грех бога гневить. Сидим вместе, как в молодости. Любка, да че ты молодец, что приехал? Ничего ты не постарела.
А ведь утром на вокзале Вера пробежала мимо, не обратив внимания на толстую очкастую тетку с клокоченными седыми волосами. Вера сегодня успела уже и город показать подруге, на что хватило 2 часов. Пока ходили, обсудили домашние дела, говорили про веренных детей, те уже взрослые, поговорили про Юрика.
Как он там один, бедный, в больнице?
Без паники. Завтра позвоним Наде и все узнаем. На Надьку можно положиться. А тебе сейчас нужно только одно – отдохнуть, набраться сил. Это мы с Серегой обеспечим. Правда, Серега?
Оказывается, был уже и план составлен на каждый день недели, что Любе предстояло провести в Мокшинске. Спать она ушла поздно и долго еще сидела у открытого окна в мезонине. Из сада пахло флоксами. Загадочно и уютно поскрипывало в темноте какое-то дерево, точно старый шкаф, у которого рассохлось и качается на петлях дверца. Был 11 час, когда следующим утром, не дождавшись подругу за накрытым к завтраку столом, Вера Игнатьевна поднялась в мезонин. Люба лежала в постели. Мертвая. Тело уже успело остыть. Надежде снился кошмар. Сон, который настырно повторялся все последние годы. Будто она поменяла свою квартиру на Дворцовой набережной на что-то ужасное. На чудовищную коммуналку, запущенную, грязную, в полуразрушенном доме на пустыре с окнами без стекол. А жить ей предстоит в страшной комнате, в темном тупике, без окна, где нечем дышать. Она проснулась, задыхаясь и чувствуя боль в колотящемся сердце. Телефон зазвонил около полудня. Звонки не умолкали, длинные, непрерывные.
Любка, не успела доехать, уже не имется. Сказали ведь, живи спокойно. Нет, надо самой все 10 раз проверить.
Далекий голос Веры еле прорывался сквозь помехи. Надежда долго не понимала, что там у них случилось. И вдруг поняла все. И не поверила.
Чушь. Бред. Да нет, этого не может быть.
Вместо жалости к Любе, вместо горя, Надежда испытала панический ужас. Точно ее замуровали в стенном шкафу. С Любкой случилось то, что Надежда сама собиралась сделать через год. Люба, уйдя, оставила им с Верой Юрку. Надежду силком ввергли в ситуацию, когда она не вправе распоряжаться собственной жизнью.
Знаешь что? Мы тут с Серегой подумали. Только боюсь, ты против.
Ну, не тяни, ну.
Что, если похоронить Любу у нас здесь, в Мокшинске? Если ты не против. Я понимаю, ты имеешь право...
Какое право? Ну, на что?
Ну, чтобы могила там была, чтобы навещать ее. Ну, и родственники не будут против, родственники.
Я не против. А тетку не бери в голову, договорюсь.
Да? А когда ты сможешь приехать?
Послезавтра.
Ну, все тогда, все. Тогда все решено.
Следующий день состоял из беготни и звонков. Любина тетка сперва громко и безутешно рыдала в трубку. Надежда терпеливо ждала.
Ой. Похороны в Мокшинске, Господи. Господи, в тьму таракани. Но я согласна на все, согласна. От меня самой никакого толку. Ой, Любочка, так что? Вот так. Юру, конечно, жаль. Ему теперь одна дорога в дом хроников. И давным-давно надо было это сделать. Тогда Люба, конечно, была бы жива. Да. Теперь одна надежда на тебя. Душенька, поезжай. Теперь туда, в этот Моршанск. Господи, простись с Любочкой от меня. Положи цветочек. Ой. А вернешься непременно ко мне, расскажешь. Я ведь теперь совсем одна. И Юрика устроишь.
Любу хоронил весь Мокшинск. Все же лучшая подруга Веры Савельевой приехала из самого Ленинграда. Место на кладбище Вера выбрала хорошее, высокое. Да и само-то кладбище на холме. Здесь же и недавно отстроенная на месте руин старой церкви новая, где молоденький священник отец Анатолий отслужил панихиду. С момента Надеждиного приезда они, как сговорившись, обсуждали все, что угодно, кроме одного. Как быть с Юриком? Вера вспоминала последний Любкин день, как они вот так же гуляли по Мокшинску. Какой счастливой была Люба.
Совсем не изменилась, такая же восторженная. Я, говорит, теперь понимаю наших писателей-деревенщиков. Они большой город не любят, считают, что от него весь вред, все зло. Думала, говорит, выпендриваете, сами-то, небось, в Москве живут. Колом оттуда не выбьешь. А вот вижу, говорит, здесь красота настоящая, здесь Россия. И пусть такое остается. Здесь, говорит, люди чище, главное, теплее.
И правда. Я еще на кладбище подумала, разве так ее похоронили бы у нас в Питере?
Да, тепла здесь, может, и побольше. Со стороны видней. Хотя... всякого полно. А вот на этой скамейке у нас по вечерам парочки сидят каждый вечер. Старается каждый пораньше прибежать, место занять. Красота, видишь, какая. А ночью звезды, если прям как в сказке. А вокруг мусор, смотри. Красота, она, видать, особенно душу греет, когда ты по колено в дерьме.
Пачка-то от Мальборо.
Угу.
Все как у людей.
Это точно. Тут мы на уровне российских стандартов. Не отстаем. Даже заказное убийство прошлой зимой было. На, точнее, покушение. Соседи поругались по пьяному делу. Один пошел к дружку. Ну и нанял того за бутылку. Заказал соседа. А киллер, не будь дураком, потребовал предоплату. Взял ее и вилы взял. Короче, испортил мужику живот. Хотел сделать контрольный удар по башке. Отобрали орудие убийства. Мужика-то вот Серега и оперировал. Спас. А заказчик с киллером дрыхли в милиции. Проснулись, ни черта не помнят. Ой, ладно, я все. Давай лучше думать, вот что с Юрой делать?
Я уже думала. И скажу сразу. Да, я сволочь. Можешь меня презирать, а к себе я его не возьму.
Да ты с чего, Надюха?
Нет, нет, не возьму.
Да фу! Ну как тебе в голову-то пришло? Люба, ты никогда бы такого, на такое не пошла бы.
Ну, а что? Одна, получается, сам Бог велел.
Да я не про то.
Я не могу.
Да при чем ты? Ну что ты? А что Бог велел, это не нам судить. Велел бы, так и не волнуйся, и смогла бы. Я, знаешь, я уже подумала про Юру. У нас тут отец Анатолий собирается открыть дом презрения. Ну, я с ним поговорила уже. Мы будем навещать, мы тут рядом. Ну, и Люба неподалеку. Она бы обрадовалась. А слушай, у них кто там родственники? Тетка, что ли, какая есть?
О, да что ты. Она спит и видит, как бы избавиться от заботы. А, сама еле
ходит. Все, все нет, тогда. Нет. Тогда считай, что вопрос решен.
Вы слушали литературные чтения по страницам романа Нины Катерли «Тот свет». Для вас играли актеры Эра Зиганшина, Ирина Ракшина, Ирина Цветкова, Наталья Попова, Александр Лыков, Нина Усатова, Вячеслав Захаров. Звукорежиссер Ольга Климович. Режиссер Галина Дмитренко. Продолжение следует.